Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжая тему 77-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, один из проектов, который выходит за рамки вот чисто праздничных мероприятий и будет продолжаться в нашем музее еще какое-то время, это проект отдела природы, который называется «Четвероногие солдаты». И в этой связи у нас в гостях сегодня уже известный радиослушателям старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Наталья Валерьевна Пантюхова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И педагог-организатор специальной коррекционной школы номер 5 Наталья Степановна Симакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем. Что это за проект «Четвероногие солдаты»? Для кого он предназначен? Как вообще пришла в голову его идея?
Идея проекта возникла в самый разгар пандемии, когда многие учреждения культуры и не только были закрыты для посетителей. Приближалось 9 мая. Пришла вот такая вот идея. И, наверное, о том, как она возникла, расскажет Наталья Степановна.
Мы давно сотрудничаем с краеведческим музеем и особенно с отделом природы.
Мы хотели показать, что на войне страдает все живое.
И люди, и животные, уничтожаются растения, то есть нет места живому существу, когда происходят взрывы, когда горит земля, когда уничтожается все, что нас окружает. И мы решили посмотреть, а каково же будет отношение детей к тому, если мы будем рассказывать, что животные тоже принимали участие в военных действиях. Но это не основная наша мысль была. И на первый план мы не выводили роль животных. Мы говорили о том, что они тоже принимали участие. И вот таким образом мы посмотрели, что различные животные были задействованы в период военных действий, и у нас родился сначала видеоролик.
Ну, давайте перечислим, о каких животных идет речь, потому что все, конечно, подумали про собак, у вас там гораздо более широкий набор.
Да, собаки, они первыми встретили, охраняя границу, да, они помогали людям охранять территорию нашей страны. Лошади, они всегда были в мирное время тягловой силой, основной в армии в том числе. Даже на помощь лошадям приходили верблюды. Мы даже, когда искали вот эту информацию о том, какие же животные вообще, да, могли помогать людям, нашли, что, оказывается, и голуби использовались в качестве такого вот связующего звена, да. Даже мыши из-за их вот этой вот способности перегрызать проводку, портить запасы провианта, продовольствия, тоже могут наносить свой урон.
Неужели мышей разводили специально для этого?
Да, в лабораториях. И сбрасывали их при помощи небольших самолетов легких по два.
Потрясающе. Я вот, честно могу сказать, мне казалось, довольно неплохо знаю историю Второй мировой войны, но думал, что мыши, кроме как бактериологических войн, больше ни в чем не участвовали со стороны японцев. Ну вот интересно. Давайте сейчас прервемся на рубрику 240 секунд музейной истории, а потом продолжим рассказ об этом интересном проекте.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшняя рубрика 240 секунд музейной истории посвящена периоду 20-30-х годов 20 века, когда в Иркутском музее существовала своя научная школа. Это такой удивительный феномен. Надо немножко сказать пару слов о специфике этой эпохи, потому что на тот момент музей не был чисто учреждением культуры и досуга, как это сегодня во многом ко всем музеям почти относится, а тесно работал в сотрудничестве с Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества, доживавшим свои последние годы, ну, тогда еще этого не знали, и с вновь открывшимся Иркутским государственным университетом. Эти три структуры, ну, музей и СОРГО были переплетены между собой еще с времен Муравьева-Амурского, а вот Иркутский госуниверситет еще добавил фундаментальности. Они привели к возникновению Иркутской школы палеоэтнологии. Некоторые ее еще называют Иркутская археологическая школа, во главе которой стоял выдающийся археолог, этнограф, лингвист Бернгард Эдуардович Петри. Человек, которому в современном Иркутске посвящено две мемориальные доски, снято уже несколько фильмов, книги выходят. На долгое время послевоенном Иркутске для массового читателя, к сожалению, его имя было забыто. Хотя до конца оно никогда не забывалось, именно потому что эта школа под его руководством оставила большое количество учеников. Назовем только несколько фамилий. Это Николай Ходукин, директор музея в 20-е годы, бывший такой революционер, причем антибольшевистский, в годы гражданской войны. Это археологи Сосновский, Константинов, Гебец, более молодые, которые, собственно, здесь в Иркутске сформировались, Алексей Окладников и Михаил Герасимов. Выдающийся биолог, один из создателей школы байкововедения Дорогостайский, еще несколько человек, которые в итоге остались работать в музее и после войны, такие как Павел Хороших или Вячеслав Оримбовский, это почти все. Еще был более широкий круг людей, которые не только проводили археологические экспедиции, собирали и издавали их результаты, этнографические экспедиции, этнографические сборы делали достаточно богатые. Но это все было и до революции. Важным был уровень осмысления общей вот этой вот сибирской значимости, даже, можно сказать, общероссийской или общесоветской значимости того, чем занимался этот кружок естествоиспытателей. Надо честно сказать, что это единственный случай, когда Иркутский университет ведь был открыт, а потом он закрывался. Несколько приемов, его гуманитарная часть. Сначала ИСТФАК закрыли в 26-м году, потом вообще все гуманитарные факультеты в 30-м ликвидировали. Потом было закрыто в СОРГО в начале 30-х годов. Но благодаря музею все эти люди, участники школы Петри, могли перемещаться из университетской аудитории в музейное отдело. Не прекращалась работа вплоть до 1936-1937 года, когда она начала сворачиваться уже не административными, а непосредственно вот политическими репрессиями. И несмотря на то, что Бенгард Эдуардович и ряд других старших членов кружка были репрессированы полностью. Кто-то, как тот же Окладников, должен был выехать для того, чтобы затерялись следы и его связь с людьми, объявленными врагами народа. Общие результаты работы этой школы, они неоценимы. Их не только тогда, в 20-30-е годы, заметили. На их основе сформировалась уже после войны Иркутская археологическая школа, которую сегодня знают всей Сибири. И на основании статей вот уже третьего поколения представителей наследников Петри, Медведева, Свинина, и сделана сегодня эта рубрика.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и у нас в гостях сегодня авторы проекта «Четвероногие солдаты», который проводится отделом природы нашего музея. У меня вопрос к Наталье Валерьевне. Как вообще проходит этот проект? Для кого он именно по возрасту предназначен? Как он осуществляется непосредственно на базе музея?
Предназначен он для детей всех школьных возрастов. В принципе, он познавателен будет для и маленьких ребятишек, и для старшеклассников, и даже для педагогов. Проходит он следующим образом. Для организованной группы, которая приходит к нам в музей, проводится сначала беседа. Мы разговариваем с ребятами о том, кто такие патриоты, о том, как они думают, кто такие четвероногие солдаты. Ставится перед ними проблемный вопрос, как животные вообще могли помочь человеку не только во время войны, но и в мирное время.
Что обычно отвечают на первый вопрос, кто такие четвероногие солдаты?
Большей части они, конечно, догадываются, что речь пойдет именно о животных.
Беседа эта сколько времени длится?
Примерно минут 10.
Это много, да, по нынешним временам. То есть это не полчаса.
Нет, потом 20 минут самого фильма, и после фильма мы снова с ребятами разговариваем, снова им задается проблемный вопрос, догадались они или нет все-таки, почему именно человек животных привлекает в себе в помощь. Еще рассказываются некоторые факты, которые в фильм не вошли.
Мы не будем отвечать сейчас на этот вопрос. Мы всех приглашаем в гости в отдел природы для того, чтобы на него поискать ответ непосредственно в музее. Но давайте немного о фильме, да? Он довольно длинный, почти 20 минут. Как он создавался? Как подбирались материалы, откуда они брались. Качество, кстати, его такое неплохое, я посмотрел.
Мы собрались, составили план, какой материал кто представит. Ну, допустим, Наталья Валерьевна вышла на улицу, она фотографировала и снимала собак, брошенных, покалеченных жизнью. И мы рассуждали о том, почему собака становится злобной. В природе ли ее заложено такое плохое отношение к окружающему миру? Нам нужно было показать, что если человек с добрым сердцем относится к животному, то животное становится другом. А если оно брошенное, голодное, неухоженное, то, возможно, мы увидим и противоположное. Собаки способны нападать, они способны даже уничтожать все живое вокруг, и людей, и других животных, и так далее. Затем мы ездили на ипподром, мы снимали только что родившегося жеребенка. Мы хотели показать прелесть природы и прелесть животного мира, чтобы было не только, допустим, какое-то сочувствие, сострадание, но и удивление от того, что так много прекрасного нас окружает.
На первый взгляд, не очень связано с войной, а вот военная эта тематика, как фильм собиралась?
Ну, во-первых, сейчас в свободном доступе в сети интернет очень много кадров именно военной хроники. И очень много документальных фильмов, которые тоже рассказывают о роли животных во время Великой Отечественной войны. Поэтому мы эти кадры использовали, но мы, естественно, указывали, с какого фильма эти кадры взяты.
А по какому принципу то шел отбор?
По заранее намеченному плану.
Мы хотели материал разный представить. Мы хотели показать, что мы начинаем забывать о роли животных на войне. Ведь они тоже отдавали свою жизнь. Они не понимали, что идут на смерть, но они вносили лепту в то, чтобы поскорее закончилась эта кровопролитная война. И мы вот на этом контрасте создавали образ животного, друга человека. Ведь в современном мире сейчас отношение к животным неоднозначное. Очень много брошенных, очень много истерзанных плохой жизнью животных, которые становятся агрессивные. И вот после этого дети относятся по-другому. Они хотят накормить, они хотят приютить, они хотят поучаствовать в акциях по сбору, допустим, каких-то возможных продуктов, ветоши для госпиталей, для животных и так далее. И хотят погулять с брошенными животными, которые не агрессивные, которые хотят, чтобы их погладили, чтобы их приласкали, чтобы их обняли.
Я бы хотел поинтересоваться вот чем. Все-таки животное – друг человека, да, а война – там и люди враги. И будучи другом одного человека, животное вот неминуемо становится врагом его врага.
Есть такая замечательная песня: «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». То есть о чем это пыталась говорить Наталья Степановна, да, то, что мы в животное вложим, как мы его воспитаем, как мы к нему отнесемся, так и это животное к нам отнесется. У вражеской нам стороны тоже были животные на их стороне, как бы тут сложно сказать.
Я так понимаю, важно было подчеркнуть, что в войне, как в процессе, ну, в общем-то, истребительном, большая часть животных, да и значительная часть людей с ними связанных играла, ну, если не мирную, то, в общем-то, не смертельную роль. Большая часть просто работала, просто интенсивнее и жестче, чем в обычное время.
Ну, а как же те же самые собаки-смертники? Это уж точно нельзя сравнить с мирным временем, когда человек собаку воспитывает, отдает душу, да, он с ней ее ласкает, он с ней играет, он ее воспринимает как своего питомца, а потом вынужден отправлять ее под танк. И вот фильм в наш не вошел, сюжет, просто я занималась его монтированием, я пересмотрела очень много документальных фильмов, когда солдаты, вот эти вот кинологи, шли с поля боя с пустыми поводками. Ну, там просто без слез смотреть нельзя.
Давайте мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим.
Пятого мая в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоялось открытие выставки «Века и вещи». Выставка посвящена сравнению старого и нового в быте и традициях населения Сибири. Не секрет, что формы некоторых предметов повседневного обихода складывались с древних времен и, трансформируясь, превратились в современные орудия. История изменений в материальной культуре народов Сибири ярко представлена экспонатами XIX века в их сравнении с советскими и современными вещами. На выставке представлены экспонаты собрания музея и из частных коллекций. Среди них предметы археологии, древние орудия и их современные собратья, образцы детских игрушек из этнографических коллекций и их аналоги нашего времени, элементы костюма коренного населения Сибири и одежда 20-21 веков. Посетить выставку можно по адресу улица 3 июля, 21А, телефон 25-98-21. 25-98-21.
Мы продолжаем нашу программу «Краеведческие записки». Беседовали сейчас о собаках-смертниках, но мне больше вот запомнились сюжеты о голубях и особенно вот о верблюдах, которые вот, если бы и захотели как-то нанести вред, им нечем, да, а пользу они принесли, конечно, огромную. Вот верблюды, дошедшие до Берлина, это очень такой оригинальный и в то же время подлинный сюжет, подлинная страница войны. Ну вот о лошадях, я думаю, наверное, это вторая по интересу и вторая по значимости тема сразу за собаками.
Действительно, кони служили не только в кавалерии, да, они еще и были основной тягловой силой. И тележки с провиантом, и полевые кухни, и боеприпасы, и передвижные лазареты, это же все передвигалось благодаря лошадям.
Приятно видеть визуализированными некоторые положения. Новейшее, вот когда исследовали войну в 90-е годы, в нулевые, новое поколение исследователей, был развеян миф об отсталости советской армии в связи с тем, что там вот было слишком много лошадей, мало техники. Именно, причем на основании немецких документов, где говорилось, как у них мало лошадей, как они вот их нерационально использовали в первые два года войны, а базы пополнения-то нет. А вот Россия, и, кстати, в 1812 году была такая же история, лучшая кавалерия была угроблена зимой 12-13 года в России, а чтобы подрастить новых коней, Наполеону, Европе не было резервов, а у нас из степей пригнали новые табуны, которые дошли до Парижа. Так что, конечно, роль лошади, ее сложно переоценить в этой войне, и у вас в фильме, конечно, это довольно неплохо раскрыто. А на каком современном материале вы вот это раскрывали в проекте?
Ну вот Наталья Степановна уже обмолвилась, что они ездили и на наш иркутский ипподром, и мы контактировали ассоциацией ездового спорта усадьба Тюрюминых, вот за что можно было большое спасибо сказать Каюру Тюрюмину Арсению и руководителю конно-спортивного клуба «Аврора» Филимоновой Натальи. С их разрешения, с их страничек в соцсетях, с их сайтов были взяты кадры вот этой вот спокойной, мирной жизни, где человек показывает свою любовь к этим животным, заботу о них. И вот душа радуется, что все-таки сейчас время мирное.
Ну, давайте немного поговорим о реакции на вот ваш проект со стороны школьников. Вы говорите разные возраста, но все-таки вот как преимущественно реагируют, какие вопросы задают?
Ну, нужно сказать, что этот фильм предназначен для детей любого возраста, потому что в начале перед фильмом все равно проходит беседа. Если это младшие школьники, им рассказываешь о животных совсем простые истории, а потом показываешь фильм и по-своему его комментируешь, соответственно, к данному возрасту. Старших школьников очень волнует, что же сейчас происходит с животными, которые остаются после спецоперации, ну, вот, предположим, на Украине, да? Что с ними происходит? Если жители эвакуированы, животные, как они выживают? Ребятишки готовы собирать корм, они готовы собирать пеленки для того, чтобы каким-то образом облегчить страдания. И я думаю, что это очень важно. Когда рождается сострадание в сердце у ребенка, мы достигаем цели, которую поставили. Нам нужно вызвать чувства, которые сделают ребенка
лучше, добрее, и обратит наше внимание на то, что животных нужно не просто отлавливать, нужно воспитывать владельцев, которые не имеют права бросить своего животного на улице без присмотра и без надзора.
Спасибо. Будет сейчас анонс еще других музейных мероприятий ближайших дней, а потом мы продолжим.
Четырнадцатого мая в 15:00 музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает всех желающих прочитать вместе с артисткой драматического театра имени Николая Павловича Хлопкова Татьяной Фроловой рассказ Валентина Распутина «Я забыл спросить у Лёшки» и поразмышлять над ним. Еще в этот день гостей ждет чай с баранками. Известно, что День писателя начинался с кружки свежезаваренного чая. На протяжении 2022 года на площадке совместного проекта Краеведческого музея и драматического театра «Новое в знакомом» у всех желающих будет возможность вместе с любимыми артистами драматического театра читать вслух произведения Валентина Распутина. Адрес музея: улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25-98-25. Также обращаем внимание, что участники Пушкинской карты могут попасть на мероприятие, заранее купив билет на посещение основной экспозиции музея Валентина Григорьевича Распутина.
Итак, мы продолжаем нашу беседу в рамках передачи «Краеведческие записки» о проекте «Четвероногие солдаты», который реализуется в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Наши гости рассказывают о его содержании. Собственно говоря, а как на него попасть? Потому что, ну, как организованной группе записаться, ну, тоже об этом, может быть, пару слов стоит сказать. А как вот, если человек с двумя детьми там, или там пара семей, ну, ясно, что вот одному ребенку лучше бы к чему-то присоединиться, несколько человек, это явно небольшая группа, они как-то смогут в этом поучаствовать?
Во-первых, всегда можно позвонить по телефону в наш отдел и спросить, группы есть, и можно присоединиться к группе.
Сразу называем телефон.
34-28-32.
Хорошо, ну вот я думаю, что можно всех пригласить, тем более, что проект развивается, он сейчас уже немного не такой, какой был 3 года назад.
То есть начали там его 3 года назад, и тогда на тот момент этот фильм был намного короче, туда не были включены, например, те же самые мыши. И в этом году, когда пришел запрос от Министерства культуры о том, какие мероприятия планируются, связанные вот с 9 мая, мы вспомнили снова этот проект, тогда он у нас был просто опубликован на страницах в соцсетях, а в этом году мы решили его, во-первых, развить вот тем, что мы этот фильм показываем в нашем отделе, да, в наших стенах. Кроме того, мы немножко переработали сам фильм, перемонтировали его. Вот этот вот толчок нам задала, можно сказать, снова как бы, да, вот нас вдохновила, воодушевила вот на это. Во-первых, наша замдиректора по развитию Наталья Анатольевна Плинт. Ну и, конечно, этот проект, он и тогда начинался, сейчас ведется под руководством заведующей отделом природы Ирины Николаевны Шитиковой и
директора школы Шинкарева Сергея Александровича.
Это вот специальная коррекционная школа номер 5, да?
Да-да-да.
Ну вот, Наталья Степановна, как вы видите перспективы развития этого проекта? Потому что, ну, действительно, годовщина Победы проходит, ну, еще в мае, понятно, а вот, допустим, в июне, там, летом.
Я думаю, что теперь нужно вернуться к жизни реальной, к современной. Я думаю, что нам нужно посетить питомник К9. Дети очень хотят оказать какую-то помощь, проявить какую-то любовь к животным брошенным, и особенно к тем, которые пострадали во время военных действий. Для них это очень важно, потому что они сейчас уже конкретно видят, что во время войны все живое страдает, и нет ничего такого, что оставалось бы в стороне и было бы не тронутым, не задетым, не опалено войной.
Ну что ж, я напоминаю, что в гостях сегодня у передачи «Краеведческие записки» были старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Наталья Валерьевна Пантюхова. Большое вам спасибо.
И вам спасибо.
И педагог-организатор специальной коррекционной школы номер 5 Наталья Степановна Симакова. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Как организаторы проекта Иркутского областного краеведческого музея «Четвероногие солдаты». Традиционно еще раз попрошу Наталью Валерьевну сообщить адрес и телефон отдела природы.
Наш отдел находится по адресу улица Карла Маркса, 11, телефон 34-28-32.
Ну, а я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, ведущий этой передачи Артем Ермаков, напоминаю, что все справки о работе музея можно в рабочее время выяснить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.